Аллилуйя. Отец неба и земли, я прошу Тебя, Твоего особого специального благословения сейчас для каждого из нас, Твоего специального вмешательства в наше мышление, Твоего специального вмешательства, может быть, в какие-то наши шаблоны или стандарты, которые уже сложились. Я просто прошу Тебя, пусть Твоя крепкая рука будет сегодня на интернет-соединении, дабы наше общение было максимально плодотворным. За все Тебе честь, святой, великий и слава. Мы благословляем Твои святые небеса, благословляем Твое святое имя. За все Тебе честь, великий и святой, во имя Иешуа Мессии молились и собрались сегодня. И все дружно скажем «Амэн». Мы с вами прошлое занятие говорили о последней книге Ваикра, то есть о 27 главе. И эта 27 глава действительно является очень спорной главой, особенно ее концовка. Собственно, вся книга Ваикра говорит о святости. И эта святость, это то, ну, наверное, точнее было бы сказать, что это отделенность такая, да? И в этой отделенности находится Бог. И вот в деталях книга Ваикра показывает нам, где же он на самом деле находится и где мы можем с ним встретиться. И самое что интересное, мы заканчиваем книгу Ваикра вот такими вещами, которые, наверное, у многих была, есть и будет, особенно на первых шагах, каким-то камнем преткновения. И эта штука называется десятая часть. А о ней сегодня говорят очень много. Есть оппоненты, которые отрицают ее и говорят, что в Новом Завете ее не существует. Есть оппоненты, которые утверждают, что она есть. И есть группа оппонентов, которые доказывают то, что это не что иное, как наше отношение с Творцом. Мы же хотим сегодня поговорить о том, что если мы чем-то заканчиваем, а заканчивается обычно самым важным и самым мощным и сильным аргументом. Обычно, вот Вероника у нас легкой атлетикой занималась, и она знает, самое главное начало и в конце выложиться, когда уже нет совершенно сил, и все-таки найти эти силы, называется, как оно называлось, я уже забыл, третье дыхание, по-моему. Вот, оно включается, и потом ты уже даже ног своих не чувствуешь, как ты несешься. Но вот именно вот этот последний рывок, он очень важен. Не поддаться тому, что есть момент, в котором ты уже чувствуешь, все, у меня сил нету, я больше не могу, я лучше лягу, или как могу, так доплетусь. Нет, я призван к победе, и я таки все-таки сделаю все возможное для того, чтобы прийти к победе. О чем и говорит Шауль, а он говорит о том, что вы как бы как на состязаниях все время находитесь. И на этих состязаниях вы все время должны как бы включать вот это второе дыхание. И биться как на спортивных состязаниях, как спортсмен, который хочет получить этот приз. А наш приз, собственно, очень такой серьезный. И мы в этом забеге, наверное, вся наша жизнь. Особенно в то время, когда нам открылся Творец. Я говорю, не мы пришли к Нему, а Он нам открылся. Если Он нам не открылся, то вряд ли бы мы вообще куда-то пришли. Потому что люди сегодня занимаются такой большой философией о том, и доказывают, что Он есть, и доказывают, что это было, а что вот это не надо, и так далее, и тому подобное. А нам нужно понять сегодня одну простую истину, в которой говорится о том, что нам важна святость. И помните, если начаток свят, то и все остальное свято. То есть чего бы мы ни коснулись, любой святости, которая описывается в Торе, да, она является как раз этим начатком. И этот начаток говорит о том, что если вот здесь вот у нас как бы проблема, да, то и везде, и во всем проблема. То есть начаток – это корень. А у корня всегда есть дерево, листья и все остальное. И тогда получается у нас, что если начаток не свят, то и дерево не свято, то и листья не святы, и ветви не святы. То есть наше будущее поколение, и наши дети, и наши правнуки зависят на самом деле от того, насколько мы любим Творца. Если мы действительно искренне Его любим, а что мы, собственно, любим? Мы-то любим Его заповеди. Мы любим, потому что там мы с Ним встречаемся. Всякий человек, который чувствует любовь, а любовью мы все созданы, он чувствует этот шалом, мир внутри себя, эту такую благодать внутри, такое тепло и радость, и стремление к встрече. Если же нет никакой цели и нет с кем встречаться, то наступает рутина и пустота. И в этой пустоте и рутине как раз люди иногда и попадаются. Я как-то много раз слышал о таком, что вот должно быть, ну, много общения должно быть и так далее. Люди, мы ищем общение, это да, это безусловно. И ищем людей таких, с которыми можно было бы поделиться своими свидетельствами, поделиться своими переживаниями с Творцом. И иногда мы делимся этими переживаниями, а это называется как «не сыпьте бисер перед свиньями». То есть мы открываемся, самое дорогое что-то говорим, а об нас просто вытирают ноги. Поэтому важно, конечно, видеть и понимать, с кем ты делишься и с кем ты общаешься. Но самое главное – это встреча с Творцом в Его святости. Поэтому книга «Ваикра» и «Возвал Бог» заканчивается именно этим. Мы с вами увидели там несколько принципов. И один из этих принципов тот, что если я, допустим, хочу свою десятину зерна, или это, если это из животных, хочу ее выкупить, то есть положить вместо животного деньги положить, то я должен был добавить стоимость этого животного плюс пятую долю. Ну, по крайней мере, так написано. То есть этот принцип говорит нам о том, что если я не ложу как бы сразу эту десятину, да, то я потом должен приложить пятую долю. Это первый принцип. Второй принцип. Говорится о том, что когда я нахожусь в трудной ситуации, в тяжелой ситуации, в крайней ситуации, и кроме Бога мне помочь никто не может, есть рычаг и управление, с которым я могу обратиться к Творцу, и через который я могу как бы изменить эту ситуацию. То есть я обещаю Богу и посвящаю свою душу или душу своего ребенка или своей жены, стоимость этой души. И говорю, я принесу тебе вот именно стоимость этой души в храм. Принесу это в жертву. И тогда Господь, конечно, включается в эту ситуацию. Это может быть какая-то болезнь или какая-то критическая ситуация в путешествии, в отпуске или еще где-то там. И мало таких у нас ситуаций бывает, когда мы просто теряемся и не знаем, что дальше делать. Может быть, это касается наших детей, которые уже в другом городе живут, и взрослые, и с ними что-то происходит, и ты изо всех сил, может быть, хочешь как-то им помочь и что-то сделать, но что сделаешь? Больше своих сил ты ничего сделать не можешь. И тогда включается вот такая часть. То есть вот такие вот рычаги управления. И последняя часть, о которой, значит, там говорится, это десятая часть, которая говорит о том, что это является святостью. Вот эта десятая часть, которая является святостью, то есть она находится вроде бы у тебя, но ты должен ее отправить в эту самую святость. Точно так же, как и ты, исполняя любую заповедь, ты берешь эту часть этой заповеди и отправляешься туда, где находится Творец. Ты приходишь туда, с этой святостью, и ты попадаешь мгновенно, автоматически под его защиту. Потому что ты вошел в святость, ты вошел в его защиту. И здесь суть не заключается в том, что если человек будет платить эту десятину, то он обязательно будет богатым, суперуспешным и так далее. Суть заключается в другом. Суть заключается, как и вся святость, в защищенности. Это с одной стороны. Есть и другая сторона, которую бы хотелось отметить. Ну и для начала, чтобы как бы посмотреть на все это, ну, вот такими глазами, которыми мы бы смотрели бы с вами по тем текстам и местам историческим, по которым мы уже прошли. И поэтому давайте вернемся в 14 главу Берешит. Сейчас я быстренько открою. И вы тоже можете вместе со мной открыть. Там есть история с Авраамом, как вы помните. Четырнадцатая глава. Вот она, есть. Бытие, Берешит. Берешит в начале. Да. И здесь описывается война против четырех царей против пяти. И пленение Лота, освобождение его Авраамом. Авраам и Мельхиседек, царь Шалема. Мы с вами проходили эту историю. Вот. И в связи с этой самой десятиной существует очень много полемик именно по этой 14 главе. Мы не касались, когда проходили эту главу, именно тех, тех споров, которые существуют сегодня именно в христианстве. Не в иудаизме, а именно в христианстве. Но так как эти споры существуют, и я не знаю по каким причинам, но на меня как-то это все свалилось, особенно после того, как мы в прошлый раз с вами поговорили и вскользь коснулись вопросов десятины. И потом многие отключились, а те, которые остались, мы еще долго там говорили, и мне приходилось приводить какие-то аргументы для того, чтобы, ну, сделать так, чтобы было более понятно и ясно, хоть какая-то часть света пролилась бы на эту часть, которая называется десятая часть. И первое, что здесь есть, это, конечно, вот именно вот эта вот война Кадраламера, это группировка месопотамских царей с царями вот этого места, где сегодня находится Бершева, Мертвое море и так далее. Было в одни Амарафела, царя Седарского, Арнаоха, царя Елосарского, Кадраламера, царя Эламского и Фидала, царя. Пошли они, в общем, войной против Беры, царя Содомского, против Бирши и так далее. В общем, четыре царя против пяти. Все сии соединились в Сидиме, где ныне Мертвое море или Соленое. 12 лет были они в порабощении у Кадраламера, в 13 году возмутились. В 14 году пришел Кадраламер и цари его, которые с ним, союзники его, и поразили Рефаима. Помните вот эти огромные люди, которых впоследствии-то испугаются эти самые разведчики. Ваштер Карнаими и так далее, все эти названия нам ничего не говорят, и Хореев горе, и так далее, и так далее, и так далее. И вышел царь Содомский, царь Гоморский, царь Адмы, царь Сивомский, царь Белы, который есть Сигор, и выступили в сражение вот с этим самым, с этой группировкой Кадраламера. Сидим. С Кадраламером, царем Эламарским, Фидалом, царем Гарамским и так далее, там еще четыре царя. В долине же Сидим было много соляных ям. Все понимают, что такое соляные ямы. То есть, если ты туда попадаешь, ты попадаешь в кучу грязи, которая пропитана где-то на 40%, на 40% пропитана солью. И когда ты выходишь оттуда, вы были на море там и так далее, вот где соленое, вот у нас, например, Иссык-Куль, соленое море, мы выходим оттуда, и когда высыхает тело, оно такими белыми пятнами покрывается. Ну вот представьте себе, где они там воевали. В долине Сидим было много соляных ям, и цари Содомские и Гоморские убежали, обратились в бегство и упали в них, вот в эти ямы. То есть они грязные, И когда высохнут, эти белыми пятнами соляными будут покрыты. А остальные убежали в горы. Все, царство кончилось. Победители взяли имущество Содома и Гоморры, весь запас и ушли. И взяли Лота, племянника Авраама, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших, известил Авраама, еврея, жившего тогда вот в Добровом Умре. Авраам берет и школа, и Анеру, своих друзей, союзников, они берут своих людей. Авраам берет с собой своих слуг, которых 380 человек, и преследует неприятелей Додана. Здесь мы можем примерно уже себе представить, если у Авраама 380 мужчин, а это ж понятно, что на войну идет с мужчинами, то у этих мужчин, соответственно, и жены, 380 плюс 380, это уже 760. И если еще прибавить детей, то там за 1000 уходит. То есть вот это все люди Авраама. Представьте себе, какой вес, какую значимость он имел на Востоке. Если мы можем сказать о том, что раньше государства и города были очень маленькими. Это не то, что сегодня. Америка, Россия, там, Германия или еще что-то такое, где миллионы людей живут. Такого не было. Государство могло быть, ну, 1000, может, 2000. То есть Авраам это было целое государство. Государство в государстве. Авраам выходит, начинает войну, напал на них ночью, сам и рабы его поразил их и преследовал их духовы, что по левую сторону Дамаска, и возвратил все имущество и Лота, и сродника своего, и имущество его возвратил, и также женщин и народ. Когда он возвращался после поражения Кадроламера, царей бывший с ним, царь Содомский, помните, где он находится? В соляных ямах. То есть жижа грязевая такая. Он весь в грязи, вылазит оттуда. Это с одной стороны. А с другой стороны выходит Мельхиседек, туда же, царь Салемский. Вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И вот тут вся проблема. Кто же это такой? Написано здесь, Тора говорит, что он священник Бога Всевышнего. Итак, мы берем, и мы видим своих двоих товарищей. Один царь греха, то есть Содом и Гоморра, и до сих пор остается у людей как символ неприличности, как символ грязи, как символ непристойного отношения. В общем, это, ну, тут, это город как Содом и Гоморра. То есть там блуд, там несчастье, там все остальное. Вот он царь вот этой проказы, царь болезни. А с другой стороны, священник Бога Всевышнего. Дальше что происходит? Они вдвоем стоят рядом с ним. С одной стороны, царь Содома говорит ему, хорошо, золото и серебро, которое собственно его, он говорит, мне оно как бы не надо, ты мне души верни, людей верни, которых это туда в рабство забрал Кадроламер. А царь Шалема, или священник, вообще стоит молча, но он стоит с хлебом и вином. Авраам игнорирует царя Содома и дает десятину из всего того, что он там завоевал, вот этому царю, священнику, священнику Мельхиседеку, да. А теперь хочу обратить ваше внимание, вот такую вещь, смотрите. Какое отношение вообще сам этот Мельхиседек имеет вообще к этим деньгам? И к этому золоту, к этому серебру, и ко всем этим драгоценностям. Непосредственное отношение к этому имеет царь Содома. Это его все, у него забрали и унесли туда. И вот смотрите, он стоит, и на его глазах Авраам берет из его денег и берет десятую часть и дает Мельхиседеку. И Мельхиседек благословляет его. А этому говорит, так мне от тебя вообще ничего не надо. Вот забери все, что есть, только ребятам раздам, которые ходили вместе со мной, там то, что хлеб проели, это же была определенная группировка, еще соседи, друзья его тоже с собой людей брали. То есть я вот им все раздам, а мне лично от тебя вообще ничего не надо, чтобы ты не сказал, что ты обогатил Авраама. И теперь смотрите, разберем этот момент. Кто же такой царь Салема? Священник мадиамский, священник города мира, священник, который может благословлять, представитель Бога на земле. Мы, в принципе, впервые видим здесь о том, что Авраам платит кому-то десятину. До этого об этом разговора не будет, и после этого тоже. То есть единственный раз он платит ему эту десятину, тогда почему он платит эту десятину и где он ее взял? Где он ее прочитал, почему он решил, что вообще это нужно сделать? Теперь смотрите, сама по себе десятина на иврите, она называется массер. А массер — это 10. Помните, 10 заповедей и так далее. Вот эта вот десятка, она все время будет мелькать на протяжении. То есть это какое-то соединение с Творцом. И вот он отдает эту десятину только для того, чтобы получить благословение от Бога. Он говорит царю Содома, чтобы ты не сказал, что ты обогатил меня. А кто меня тогда обогатил? Авраам, богатейший человек на Востоке. А он отдает священнику. И этим он провозглашает в духовном мире, что его обогащение зависит только от Творца, только от священника. И если мы откроем сейчас с вами 7 главу от Евреев, то там в деталях описывается, кто же такой этот Мельхиседек. Что он вообще из себя представлял? Какое отношение имел к нему Авраам? И какое отношение имеет Мельхиседек и Иешуа, царь царей, который пришел, который умер за наши грехи и так далее? Итак, смотрите, мы здесь с вами видим, что он провозглашает, что он зависит только от Бога, только от священника и ни в коем мере не зависит от греха. Ни в коей мере не зависит ни от какого Содома. На, забери. Чтобы, не дай Бог, кто не сказал. Потому что для Авраама было важно. Смотрите, это ключевой момент. Для Авраама было важно, чтобы все понимали, потому что он был князь Божий на земле. Что царь царей на этой земле, владыка вселенной, это Бог, который обогащает его. Это Бог, от которого он полностью зависит. И перед этим в этих главах мы с вами читали о том, что и будет у вас земля рожать, если вы будете исполнять заповеди мои, и все у вас будет, и с детьми у вас будет все хорошо, и так далее, и так далее, и так далее. Все зависит от него. И вы в землю-то идете, в такую, в которой, собственно, одна пустыня. Но эта пустыня будет рожать. И вы будете получать по 4 урожая в год, что мы сегодня с вами и видим. То есть мы полностью зависим от Творца. Для этого Израиль живет на этом клочке земли, чтобы показать всему миру, что мы зависим полностью от Творца. Авраам доказывает это и говорит на весь, а вы представляете, что это за встреча была? Ведь об этом тогда мир земной, наш мир был, не такой большой был. И эта война 4 царей и 5, это 9 государств, с которым столкнулись в этой войне. И приходит еще Авраам. Там и амаликитяне, и все эти крупные цари, и все эти крупные народы, которые державные, которые конструктивно, в общем-то, держат этот мир экономически и в военном смысле. Потому что раньше все было гораздо проще. Особой политики не было, а тот, кто был сильнее, тот как бы и правил всем, тот все и имел. Поэтому Авраам здесь показывает, что его сила, и что он одолел этого кадриламера только рукою крепкую царя царей. То есть он провозглашает его силу. Теперь смотрите, когда мы ложим свою десятину, что мы делаем? Мы как бы провозглашаем в духовном мире свое поклонение и авторитет Творца. Мы возвышаем его авторитет. И мы говорим, все на этой земле зависит от тебя. И мы, как дети твои, не потому что боимся, не потому что думаем, что вот придет какое-то проклятие, если я эту десятину не положу. Это не совсем правильное понимание. Вопрос стоит совсем в другом. Вопрос стоит в том, что я либо провозглашаю его царство и его величие и могущество в своей жизни и верю в это, либо я это не провозглашаю и не верю в это. А провозглашаю царство, может быть, каких-то финансов, царство, может быть, еще каких-то вещей. Но все начинается именно с этой святости, потому что здесь также и говорится. Смотрите, если мы открываем книгу Малахию, да, то вы там в третьей главе увидите такое, что вы мои десятины, то есть чем вы обкрадываете меня, он говорит, а вы обкрадываете меня в десятинах приношения. В чьих десятинах? В моих десятинах. И вот теперь начинается вопрос. Окей, так это ж его десятины. И когда мы, допустим, слышим на служении, что Бог сказал, положите все десятины и приношения там в этот мешочек, я не знаю, и потом кто-то там возьмет этот мешочек, и не приведи Господь, и стратит на себя или еще куда-нибудь там, и у нас так за это там всякие переживания, то суть заключается в том, что это вообще не наше. Это примерно выглядит вот так вот. Вот я сейчас... Оля, дай мне твою сумочку. У тебя есть сумочка? Вообще-то это моя. Да. Твою мне сумочку, пожалуйста. Вот теперь смотрите. Я попросил сумочку. Все видят. Слава тебе, Господи, Боже мой. В этой сумочке лежит 10 тысяч евро. Я попросил эту сумочку для того, чтобы что-то положить сюда и принести. Оля, отдам через 2 дня. Вы как, не против? Проходит 2 дня. Пожалуйста. Вам вообще нужна эта сумочка, нет?
Ну, конечно, нужна.
Ну, как говорите тогда,
она
что?
Она же моя сумочка, да?
А, ваша сумочка. Вы хотите взять ее обратно?
Конечно.
Зачем она вам? Как-то она... Как-то я уже привык к ней.
Нет, она моя.
Но я как-то приросла к сердцу.
Вы должны ее вернуть мне.
Почему это?
Ну, потому что она моя.
Что делать? Вероника, что делать? Тут 2 дня побыл...
Я бы подарила сумочку. Мне понравилось, что бери. Ха-ха-ха,
да? Хорошо. Но суть заключается в том, что сумочка-то не моя, правильно? Не, вы меня слышите? Сумочка не моя, это Олина сумочка. Поэтому то, что она просит ее назад, это ж нормально. Правда? Ну я ей отдаю эту сумочку. И никаких проблем. А теперь смотрите, если я не отдаю ей эту сумочку, что проявляю я по отношению к ней?
Могу и уважение.
Понятное дело. Пренебрежение даже. Да кто ты такая вообще? Какая сумочка? Не брал я у тебя никакую сумочку. Помните? Косылек. Не брал я вас косылек. Какой косылек? Да не брал я вас косылек. Какой косылек?
Там денег нет.
Ну нету и не было. А может и были. Это, вот видите, сумочку отдала, 10 тысяч куда-то пропали. Ладно. А вы понимаете смысл всего этого? То есть смысл заключается в том, что если это десятина, и она святость, а святость находится там, где есть Бог, то это означает, что она принадлежит святости. Поэтому и называется МСР. То есть она принадлежит святости той книги Дворим, о которой мы говорим, в которой сплошная святость. И святые времена, и святой шаббат, и святые отношения, и так далее, и так далее, и святая земля. Все кругом святое, храм святой, одежды святые, все кругом святое. Все это принадлежит ему. Может быть, вы помните эту историю, когда будет разрушение первого храма, и потом мы в книге Эстер, или как она там, Руфь называется, по-моему, в синодальном переводе, мы читаем, что царь, он вытаскивает всю посуду храма. В свое время и Навуходоносор то же самое. А она святая, то есть она принадлежит Богу. Они вытаскивают ее и ставят на столы, и люди с них едят и так далее. А она не для этого принадлежит, она для храма принадлежит, то есть для святости. Потом проблемы целые начнутся. Здесь у нас происходит то же самое. То есть если это святость, и эта святость, а святость принадлежит не нам, а святому, то святому мы ее и отдаем. Дальше включается вот такая вот мысль. Если вы хотите, чтобы ваши дети были святы, чтобы ваши дети были в благословении, то включается заповедь, в которой говорится, что я благословлю любящих меня до 1000 родов, а ненавидящих меня до 3-го и 4-го рода. То есть ненавидящих это кого? Это который берет эту сумочку и говорит, ничего не брал, иди отсюда, она моя. Как это она вдруг твоя? Я ее заработал, вот, принесли, дали. То есть этим я проявляю, я не знаю, ярко выраженное неуважение, даже не уважение, а презрение к святому. И это очень важно. Смотрите, для того, чтобы нам понять вот эти простые вещи, да, нам нужно понять, кто такой священник, вот этот Мельхиседек. И благословил Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. Но Авраам, тут Содомский царь входит. Вот 19 стих. 18. И Мельхиседек, царь Салемский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. То есть Авраам святыню отдает ему, а закона такого нету. Этот закон будет позже, когда мы с вами читаем книгу книгу Левит, и возвал. Именно там появится этот закон, как мы видим дальше. Бог говорит, все, десятое, под жезлом десятого, все, пожалуйста, и пусть левиты питаются на это дело, а левиты пусть передают и так далее и тому подобное. Только там появляется четкое указание, а здесь этого указания нету. Авраам просто от сердца своего провозглашает в духовном мире. И благословил его и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего. Почему он от Бога Всевышнего? Потому что он видит уважение, респект Авраама, независимо от того, в каких числовых, в какой сумме это все выражается. Дальше. Давайте вернемся к евреям, потому что говорят, что это Старый Завет, но мы-то с вами понимаем, что не существует никакого Старого Завета, но тем не менее. Послание к евреям говорится как раз об этой истории. Ибо слово... Пятая глава поначалу. И мы читаем 10 стиха. Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мельхиседека. Смотрите, давайте с самого начала. Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый, для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи. То есть первосвященник нужен для того, чтобы он приносил жертвы за грехи. А если мы ему не приносим жертвы, то ему и приносить нечего. Мы, допустим, приходим к Иешуа, да, и приносим свои жертвы. А он уже, как первосвященник наш, вносит в святая святых пред царем, входит со своей кровью и так далее, и входит с нашими ходатайствами. Но это его работа. Дальше, второй стих. «Могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью». Но это первосвященник тот, который там, в храме, то есть главный из левитов. И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Машиах не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Как и в другом месте говорится: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Смотрите. То есть Иешуа является у нас священником по чину того Мельхиседека, которому Авраам принес десятую часть. Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущего спасти его от смерти, и услышан был за свое благоволение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанием. И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мельхиседека. А сём надлежало бы, и так он наречен по чину Мельхиседека. О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособными слушать. То есть, смотрите, тот человек, который пишет это послание к евреям, он говорит: вы, ребята, конечно, истолковать можно и нужно, но вы стали неспособными, чтобы принять это. То есть, смотрите, когда человек укоренился в каких-то своих четких постулатах, он становится неспособным. Почему говорятся, что вот вы были жестокосердными, да, жестоковыйными? Это неспособность принять истину, неспособность возможности увидеть другую часть, по-другому увидеть эту же самую ситуацию, взвесить и то, и другое, и увидеть настоящую истину. Он говорит: вы не способны стали к таким делам. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вам снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. И мы в прошлый раз с вами говорили, что такое молоко. Молоко — это когда он говорит: усё будет хорошо, усё за раз будет хорошо, Бог с тобой, Он любит тебя, все здорово. Это молоко. Но когда начинается твердая пища, ты должен быть способный к тому, чтобы пережевывать ее. Потому что тебе уже необходима твердая пища. Тебе необходимы конкретные святыни, конкретные заповеди, конкретные рычаги, как жить, как действовать, как ходить. Потому что перед нами целая жизнь. Воспитание детей, общение с людьми. Мы хотим служить Творцу, потому что мы его любим. Так мы же должны служить правильно. Если мы хотим учить людей, так вы же поймите, что мы за каждое слово перед Творцом в ответе будем. Мы же придем туда, и с нас спросят за это дело. Поэтому самая важная часть всего этого – наше личное отношение к Творцу и наше личное отношение к Его святости, то есть к Нему самому. Потому что святость – это и есть Он Сам. Когда мы с уважением относимся к Его святости, с любовью относимся к Его святости, возвышаем ее, возносим ее, это означает, что мы возносим Его. Потому что это как бы Его слуги, которых Он посылает к нам. И наше отношение к ним зависит от нашего отношения к Нему. Итак, всякий питаемый молоком не следует в слове правды, потому что он младенец. Хватит нам уже молока. Твердая же пища свойственна совершенно, у которой чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. 7 глава. 6 пропускаем. Ибо Мельхиседек, царь Шалема, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отдал Авраам от всего, во-первых, по знамению имени царь правды, а нам нужна правда, а потом и царь Шалема, то есть царь мира, Мельхиседек, садык на иврите, это праведник, а Мелех – это царь. Мельхиседек – царь правды. И дальше этот Мельхиседек, еще кроме того, что он царь правды, он еще и царь города, который называется Шалем или Шалом, царь мира. Царь города, в котором царит мир. Что там будет дальше, посмотрим. И дальше идет конкретная характеристика этого самого Мельхиседека. Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божьему, пребывает священником навсегда. Вы смотрите, какой это серьезный человек, этот Мельхиседек, которому Авраам принес. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих, получающий священство из сынов Левиных, имеет заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли из чресел Авраамовых. То есть, кто такие левиты? Это Леви, третий сын Якова. То есть, это Авраам их дедушка. То есть, это его внуки. Они произошли из чресел его. Из чресел его происходит Ицхак, из чресел его происходит Яков, из чресел его происходит еще 12 колен, и Леви, включая того, который и будет потом получать эту десятину. Смотрите, Авраам благословляет Мельхиседека, и этим самым благословляет свое чрево, которое еще внутри его, которые еще не родились. Поколения входят уже в благословение. Почему, допустим, именно дети Авраама по Ицхаку и по Якову получают вот это благословение? Авраам уже их благословил, когда благословил царя правды Мельхиседека. Он уже благословил поколение, о котором мы говорили, что если начаток свят, то и все остальное свято. Римлянам 11:16. Кроме того, мы же с вами точно так же знаем, что до 1000 родов благословение происходит. А проклятие до 3 родов, не любящих меня, а любящим и так далее. Авраам показал свою не просто уважение, он показал всему миру значимость Мельхиседека, которого, может быть, не все знали и не все понимали. Но это был город мира, а рядом стоял город, в котором был грех, Содом и Гоморра, одно название, в котором было непочитание, неуважение. Люди друг друга гнобили там. И хоть они и жили хорошо экономически, смотрите момент, но тем не менее, от этого города ничего не осталось. А Иерусалим до сих пор стоит. Тысячи и тысячи поколений, которые жили там, еще получают благословение от Мельхиседека. Теперь дальше. Получающие священство и сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со всех братьев, хотя и сии произошли из чрез Авраама. Но сей, не превосходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. И без всякого же прикословия меньший благословляется большим. То есть Авраам по чину своему был меньшим, нежели этот Мельхиседек. И он его благословляет. И здесь десятины берут человеки смертные, здесь, на земле. А там, имеющие о себе свидетельство, что он живет. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину. То есть Левий, который еще не родился, который еще был только в проекте, в семени Авраама. Авраам, когда принес это сделало уже его семя. О чем я постоянно повторяю? Что мы благословляем своих детей, своих внуков, свои поколения. Да мы же для детей все что угодно готовы сделать. То есть наше отношение не просто я отдал десятину, потому что я боюсь, что придет проклятие. Нет, этим я возношу его имя. Этим я возношу пред всем духовным миром и пред всем собранием свое уважение, поклонение, почитание. Я поклоняюсь, я почитаю, я превозношу его имя, я превозношу его святость. Я не задерживаю его и не говорю: Боже, ну пусть немножечко полежит, я тут попробую попользуюсь, а потом принесу. Этим я выказываю неуважение. Разве Бог не может благословить нас? А пророк говорит о том, что ну хотя бы в этом проверьте меня. Не благословлю ли я вас? Не запрещу ли я пожирающим воровать у вас? То есть все враги ваши, которые все, что с вами происходит, это вы вошли в святость, вы вошли в защиту. Все. Я ваша защита. И защита это не только ваша, но и ваших детей, и ваших пра-пра-пра-пра. Потому что благословение, Слово Божье, это да и амен. Если нет, значит нет. Если да, значит да. Если здесь это написано, значит это работает. Вопрос другой. Что храма не существует, и левиты рассеяны по всему миру. Что же нам теперь делать? И как я слушал некоторых проповедников, которые говорят, что вообще десятина принадлежит только для земли Израиля, только в народе Израиля, и только на тот промежуток времени. А на сегодня его как бы и нету. Так вот, смотрите, суть-то заключается в том, что Авраам принес Мелькиседеку, царю Салема, свою десятину. Кому же приносим мы? Ибо он был еще в чреслах отца. Так, 11 стих. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен Тора народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелькиседека, а не по чину Аарону именоваться. То есть, когда говорят, а почему это Иешуа у вас первосвященник, когда он не из колена Левина, а из колена Иуды? А он и должен быть оттуда. Потому что происходит замена священства. То какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелькиседека? Он не по чину Левия, он не по чину Авраама. Он по чину Мелькиседека, гораздо выше того, кем был Авраам. Потому что с переменной священства необходимо быть и перемена закона. Дальше. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику, то есть колено Иудина. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моше ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелькиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповедей плотских, но по силе жизни непристающей. Непристающей значит вечной. Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелькиседека, то есть Иешуа. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи или бесполезности. ибо закон ничего не довел до совершенства. Но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было, не без клятвы, ибо те священникам без клятвы, а сей с клятвой, потому что о нем сказано: клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека, вовек всегда, то лучшего завета поручителем соделался Иешуа ха-Машиах. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как бы пребывающий вечно, имеет и священство непроходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник. Святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принесших в жертву себя самого. И этого достаточно, ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного. Итак, куда же мы приносим тогда десятину, если левитов нет? Оказывается, мы приносим свои десятины своему священнику, первосвященнику, по чину Мельхиседека и его служителям. Куда распределял свои финансы Мельхиседек? Видимо, для своего государства, для своего города, в котором был мир. Итак, наш священник, первосвященник, который ходатайствует за нас, святая святых, или как второй Адам говорят, тот, который находится в святая святых, тот, который заходит своей собственной кровью, святая святых, является Иешуа Мессия, который и является первосвященником по чину Мельхиседека, которому мы и приносим свои десятины, которые он распределяет так, как ему это нужно. Не слышу слов «Амен». Амен. Одна моя жена сказала. Аллилуйя. Окей. Есть вопросы? Потому что я уложился прям минута в минуту, 21:00. Тишина среди бегущих. Первых нет.
Вот
нет, не спорить. Смотрите, дело как раз в том, что...
Послушайте, вот я понимаю, что первосвященник, вот он для меня первосвященник, он на небесах. И я знаю только одно, что я должна давать. Просто давать. Ну, я, понимаете, я нахожусь в церкви, где нет пастора, кому я буду давать? Какому? Я просто даю людям, понимаете, даю. И мне Дух Святой подсказывает, кому я должна давать. И я даю больше, чем десятину. Я вообще не считаю. Словил пять рыб. Я одну даю, тут же даю. Это уже одна пятая, не одна десятая. Все, что у меня есть, я даю. Понимаете, я просто давать и все. Давайте. Мои стихи превратилось слово давать.
Вот хорошо. Я понял. Смотри, во-первых, тогда нужно понять, что значит вообще такое десятина? То, что ты делаешь, это очень хорошо и здорово, то, что ты даешь. Потому что жертвенная душа, она, безусловно, благословляется. И ты не просто так даешь это, потому что там внутри у тебя. Но десятина – это другое. Десятина – это маасе. Это то, что не принадлежит тебе. И ты должна, эту десятину, смотри. Да, она тебе не принадлежит, но ты не можешь ее отдавать кому...
А я считаю, что мой первосвященник, который на небесах, считает это за
десятину. А, вот, теперь понял. Так вот, смотри, ты не можешь отдавать эту десятину, кому тебе вздумается. Нету здесь такого. Вообще близко здесь, в Писании этого нету. То есть пожертвование – это совсем другое. Вы обкрадываете меня в десятинах и пожертвованиях. Причем обратили внимание, что эти две вещи связаны между собой. Если есть десятина, а нет пожертвований, то тоже проблема. Если есть пожертвования и нет десятины, тоже проблема. Нужно понять, что она принадлежит священству того царя, который является нас Иешуа Мессией. Вопрос другой, что, видишь, как ты говоришь, ты ни в какой общине сейчас не находишься, у тебя нету пастора.
У нас есть община, у нас нету пастырей, понимаете? У нас просто община, у нас нет, как говорится, помазанного пастыря.
Кто-то же отвечает за кассу.
Подождите, но кто-то же отвечает за учение, кто-то же учит там,
да,
или вы все друг друга учите?
Все,
вот тот, который служит, галочка, смотри, вот тот, который служит, он слуга от слова священник. Священник, отделенный для Бога. Это уже тот самый священник, сколько бы вас там ни было. Другой вопрос, что он должен быть помазанным, безусловно. Потому что, помните, Шауль говорит, что раньше времени никого не помазывайте, чтобы учение было правильное, чтобы не дай Бог, какая ересь не вошла в тело Мессии Иешуа. Но это тело Иешуа Мессии. Если вы верите в него, значит, вы его тело. А тот, который учит, является там священником уже. А слово пастырь, смотрите, на самом деле, например, если вы приедете в Израиль, да, в любую еврейскую мессианскую общину, то там нет пастырей вообще. То есть само слово пастырь, оно ассоциируется уже с церковью. А церковь это погромы, убийства и так далее, и так далее, и так далее. То есть больше, если вы зайдете, а сказать раввин тоже нельзя, потому что раввин это человек, который закончил ишиву, специальную школу, есть определение этому. То есть, а кто же тогда, ну вот мы еврейские, и вы увидите, что там в основном называют не пастырем, а смотрящим. Смотрящим за общиной. Ну вот как смотрящий, понимаете? Он смотрит. Он смотрит за теологией, он смотрит за тем, чтобы десятины правильно шли, в нужное место направлялись. Он смотрит за то, чтобы бедным помогали. То есть он смотрит, как живет община. И он учит ее. Я понимаю, что в общине должны быть, помните, судя по тому, должны быть учителя, пастора, епископа, там, и так далее, и дары в церкви непреложные, дары исцеления, дары слова знания и так далее. А кому эти дары тогда давать, если не священникам? Если не существует тела?
Можно я скажу? Вот, те церкви, в которых я была в двух церквях, где все делалось очень правильно, как вы расписываете, да? У каждого были, каждый этот был один, этот считал после другой, у каждого на каждом висела табличка. Ты учитель, ты пастор. Где все делалось правильно, я видела только одно, как все разваливалось и все куда-то исчезало, понимаете? В итоге ничего не оставалось. И от того, что правильно. А вот теперь, когда у нас все неправильно, у нас все получается. И вот это помазание, знаете, я видела помазанных людей, пастырей, конечно, которых мазали, в общем-то, люди мазали. Я не знаю, что такое помазание. Я знаю, это должно быть изнутри. Это, наверное, Бог сам должен помазать. Я просто, извините, я только много не могу говорить, мне надо выходить уже со скайпа. Всех вам благословений. Спасибо, но я остаюсь при своем мнении. А всех очень люблю, благословения, до свидания.
Понял.
Я могу задать вопрос?
Да, пожалуйста.
Я тут немножко пропустила, вот сказал пастор, что левиты из колена Левия только имели право как первосвященника, не так?
Да.
А как же так Иешуа?
Это потому, что ты невнимательно слушаешь. Еще раз внимательно прочитай 7 главу к Евреям, и там об этом говорится.
Потому что он был, как бы, уже ему было присвоено этот фильм Мельхиседека, хотя даже он, если он и не был колено Левия, так?
Смотрите, Левий получил благословение через благословение Авраама, когда он заплатил ему десятину. Поняли, да? Это человеческое, смотрите. А теперь входит в действие другой священник по чину Мельхиседека, это Иешуа Машиах. Поэтому священство меняется. На основании послания к евреям мы это видим. Потому что священник не по чину, не по человеческому чину, не по плотскому чину, да, а сходящий с небес.
А, это как бы его как назвали, то он как...
Ну ты понимаешь, что он Сын Божий, это совсем другое. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, а мы же двигаемся к совершенству, ибо с ним сопряжена закон народа, то какая бы еще нужна была бы восставать иному священнику по чину Мельхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменной священства необходимо быть и перемена некоторых моментов. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Понимаешь? А к жертвеннику приступали только левиты. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моше ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мельхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непристающей. Ой, запись надо же выключить.
А ты помолись.
Да, халилюя, Отец неба и земли, я благодарю тебя за то, что мы сегодня имели общение, за то, что в нашей жизни ты даешь нам возможность изменять наше мышление, что ты даешь возможность быть с тобой. Я прошу, Боже, об особых специальных благословениях. Я прошу, Боже, Твоей особой специальной защиты для всех. И я прошу Тебя просто от Духа Твоего. Все те, которые просто не понимают этот момент, сверхъестественно, Боже, просто прошу Тебя, покажи. За все Тебе честь и слава. Я призываю кропление Твоей святой крови, Боже. Во имя Иешуа Мессии, над каждым, кто сегодня здесь был в этом служении, и над каждым, кто будет в онлайне служить, за все Тебе честь и славу. Во имя Иешуа Мессии. Аминь.